Вы слушаете «Громадське радіо», это программа «Киев-Донбасс». Напомню, что в студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И прежде чем мы начнем наш двухчасовой прямоэфирный марафон, давайте послушаем, что нам светит в следующие два часа.
Почти месяц Украина живет в новом бюджетном году. Какой сейчас инвестиционный климат? Что происходит с налоговой реформой? Осуществляется ли дерегуляция? Комментирует эксперт-экономист Владимир Дубровский.
Создатели фильма «Крым. Как это было», премьера которого состоится в штаб-квартире НАТО, Константин Кляцкин и Павел Липа, расскажут в нашей студии о том, как создавалась картина. Этот фильм – история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма не изменили своей присяги на верность народу Украины.
Дискриминация внутренне перемещенных лиц, анализ норм законов, заявлений, которые поступают в офис уполномоченные по правам человека, судебной практики, представляет заместитель начальника управления по вопросам соблюдения прав ребенка, дискриминации и гендерного равенства Сергей Пономарев.
Transparency International Украина призвала компании-партнеров общества Красного Креста проверить использование в киевском филиале организации предоставленной помощи. Речь идет о возможной торговле гуманитарной помощью и нецелевом использовании более чем 313 миллионов бюджетных средств. Больше об этом расскажет юрист Transparency International Дмитрий Кузин.
Тема дня.
И в фокусе нашего разговора «Экономика» я представляю нашего гостя Владимир Дубровский, эксперт КС «Украина». Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, перейдем к тому, что я так подозреваю, беспокоит очень многих наших слушателей, беспокоит меня, это налоги. Собственно говоря, вот мы вошли в 2016 год, а по какому налоговому законодательству мы живем, на что основное нужно нам обратить внимание?
Ну, как вы знаете, незадолго до Нового года были приняты изменения в налоговый кодекс. Вообще говоря, конечно, очень плохо, что они были приняты так поздно, но хорошо, что в данном случае большая часть из этих изменений все-таки была в пользу налогоплательщиков. Кроме того, что для физлиц налог на доходы физлиц был увеличен до 18%, но при этом была отменена норма, согласно которой из зарплаты физического лица вычиталось 3,6% в пенсионный фонд в виде единого социального взноса. То есть фактически налоговая нагрузка не изменилась для большинства людей. Большая часть остальных норм была все-таки в пользу налогоплательщиков. Ну, из плохого еще можно сказать, что те налогоплательщики, которые на едином налоге имели обороты больше 5 миллионов, они со временем потеряют возможность работать на едином налоге. Но, опять же, вот сейчас был только что скандал не по результатам 2015 года, в котором этой нормы не было, а по результатам 2016. И, кроме того, на третьей группе была возвращена ставка единого налога с 4% обратно до 5%. Ну, собственно говоря, это небольшие изменения. Я думаю, что очень немногие из действительно представителей малого бизнеса это хоть как-то на себе почувствуют. Очень хорошо, что удалось отстоять вообще упрощенную систему, потому что были на этот счет большие поползновения. Очень хорошо, что удалось так называемую реформу Минфина, которая, вообще говоря, консервировала очень плохие нормы, в частности, в администрировании НДС, в частности, в налоге на прибыль. Ее удалось отбить. И вот самое большое достижение, самое значительное, это то, что были приняты нормы, которые, в принципе, могут сделать прозрачным администрирование и возмещение НДС. И кроме того, была закреплена норма, которая уже была в законодательстве в отношении снижения единого социального взноса. Я напомню, что это не предложение Минфина, это норма, которая была с 28 декабря 2014 года заложена, что с 1 января 2016 года ЕСВ должен снизиться на 40%. Ну, единственная модификация, что его не снизили на 40%, а просто установили единую ставку 22%, что упрощает учет. По экономическим характеристикам это то же самое практически. Поэтому вот в этом отношении, да, еще я почти забыл сказать, все-таки где идет компенсация всего этого, так это в акцизах. То есть акцизные налоги поднимаются, и это, конечно, по карману потребителя этих подакцизных товаров, именно алкоголя и сигарет, несколько ударит.
Владимир, вы упомянули касательно оборота 5 миллионов, которые выведены будут за ставку, так я понимаю, единого налога. Это можете привести пример, какой это, например, бизнес может быть? То есть вот кого это касается в основном?
Ну, на самом деле, очень мало было, по нашим данным, буквально несколько сотен предприятий, которые были превышали этот порог в 5 миллионов. Именно поэтому, собственно говоря, и ставился вопрос о том, что 5 миллионов – это уже не такой уж маленький бизнес, это такой бизнес, который требует учета для своих собственных целей. И если он требует учета для своих собственных целей, то получается, что бухгалтер он так или иначе оплачивает. И, в общем-то, таких оснований держать его на упрощенной системе, сильных, как в отношении основной части малого бизнеса, все-таки нету. Ну, конечно, я не выступал сторонником этого, потому что я понимаю, что переход на общую систему, пока эта общая система не реформирована, он связан с очень большими издержками, не столько налоговыми, сколько коррупционными и всякими прочими с этим связанными. То есть, пока у нас остался еще налог на прибыль предприятий, то очень тяжело кому-то советовать переходить на общую систему налогообложения, потому что этот налог берется произвольно. Ну вот с произволом, или по-научному говоря, дискрецией, возможностью принимать решения по собственному усмотрению в отношении НДС почти удалось покончить. Ну, я так сказал, что нам просто в последний момент подсунули свинью, припасенную где-то у господина Хуматына, как говорят знающие люди, и сделали почему-то два списка на возмещение НДС. Это большинство депутатов, с которыми я говорил, воспринимают как недоразумение. В общем-то, это был продукт политических торгов, потому что группа Уведроджиня, она вот не хотела голосовать по-другому. Но есть большое подозрение, что эту норму все-таки удастся пересмотреть уже, конечно, в текущем году, но поскольку это в пользу налогоплательщиков, то я не вижу больших препятствий для того, чтобы это делать. Это не пересмотр ставок налогов, это только пересмотр механизма администрирования. Но большая победа, что в законе прописан прямой механизм этого администрирования, то есть закон прямого действия, а не сделали так, как предлагал Минфин, на усмотрение Кабмина. Потому что если бы на усмотрение Кабмина, это опять была бы вот эта вот избирательность. Этому возмещаем, этому не возмещаем, этому никогда не возместим. И я хочу подчеркнуть, что здесь очень большую роль сыграло давление общественности. И вот, вот эти нормы, скажем, по возмещению НДС, они были взяты из законопроекта 3357, который разрабатывал Комитет Верховной Рады, который, вот, в отличие от Минфина, действительно работал с представителями гражданского общества. И я хорошо знаю людей, которые выписывали эти нормы. Это мои коллеги по гражданскому обществу. Ну, некоторые бывшие коллеги по РПР, некоторые и нынешние. И, в общем-то, это пример того, как все-таки удается даже в такой вот тяжелой сфере, но немножко продвинуть какие-то реформы.
Владимир, а не может ли возникнуть ситуация, когда снова начнется пересмотр единого налога? Потому что несколько раз же это полемизировалось. Я помню, большие страхи высказывали, скажем, предприниматели, особенно мелкие, касательно того, что это вообще может все полететь. И, значит, мы отстояли, можно сказать, всеми силами и давлением, как бы я так понимаю, и представителей того же бизнеса, и гражданского общества, и экспертов среды, что этого не будет. Но это же может опять возникнуть на повестке дня, да?
Ну, мне на самом деле эта ситуация, если говорить с чисто такой рациональной точки зрения, она мне непонятна, потому что ну, я привык как эксперт воевать на уровне аргументов, и на уровне аргументов позиция Минфина в отношении того, что первым делом нужно пересматривать именно упрощенную систему, не выдерживает ни малейшей критики. Ну, желающие могут прочитать, я на эту тему как эксперт программы USAID-LEV, которая делала исследование о упрощенной системе, Я подытожил это исследование и добавил некоторые еще факты. Статья опубликована на Vox Ukraine, и она же опубликована в LBUA. В интернете ее можно легко найти. Там очень много фактов и очень такая взвешенная позиция, скажем так, потому что некоторые мои коллеги были тоже сторонниками наезда на упрощенную систему. Но в итоге, если говорить языком фактов, то ну хотя бы такой простой факт. Упрощенная система вся вместе – это 1/16 оборота нашего сектора предприятий. Почему нужно начинать реформирование с 1/16, а не реформировать сначала 15/16, мне лично непонятно. Основные элементы теневой экономики в нашей стране – это не малый бизнес, а это крупный бизнес, и масштабы отличаются ну, не то что на порядок, а вот, скажем так, те масштабы, которые в малом бизнесе измеряются в миллиардах гривен, в большом бизнесе измеряются в миллиардах долларов. И вот примерно как гривня к доллару соотносится. Если говорить о чисто такой операциональной точке зрения, то есть это подсистема. Это подсистема должна быть адаптирована к какой-то общей системе. То есть эту общую систему нужно уже сначала создать, а потом к ней адаптировать маленькую систему. Ну и, наконец, вопрос социальный, потому что понятно, что любые изменения в упрощенной системе, особенно в такое кризисное время, как сейчас, они затрагивают десятки, сотни тысяч, миллионы людей. Я напомню, что когда принимали налоговый кодекс имени Азарова, то работу потеряли в малом бизнесе больше 2 миллионов человек. Ну, на тот момент, к счастью, был момент такого экономического оживления некоторого, и действительно был некоторый рост в крупных предприятиях. Эти люди нашли себе работу. И сейчас об этом даже говорить страшно. То есть сейчас это действительно способ выжить, и способ выжить не только для тех, кто сейчас занимается этим малым бизнесом, но и для тех, кто сейчас теряет работу, например, на тех же крупных предприятиях. Поэтому более неподходящего момента для того, чтобы трогать упрощенную систему, даже представить себе невозможно.
Но еще упрощенная система, я, конечно, не экономист, могу ошибаться, мне кажется, часто является очень удобным щитом для, ну, я не знаю, для того, чтобы платить меньше налогов. Я вспоминаю свой спортклуб, куда я хожу, и чеки, которые мне там выдают, без они подписаны да, ФОП, Финансово предприемность. Вот. И получается, что вместо большого юрлица, которое может платить и должно платить больше налогов, в результате я взаимодействую с рядом маленьких предпринимателей, которые и будут платить, возможно, больше вследствие пересмотра упрощенной системы. Или вот, не знаю, кафешка, куда мы все выходим с целой редакцией взять кофе с собой, буквально по соседству с редакцией, там точно так же каждый заказ каждого кофе или, не знаю, пирожного точно так же подписан ФОПом.
Ну, это известная
проблема. Это же очевидная проблема.
То есть это проблема злоупотребления упрощенной системой, которая, безусловно, есть. Но я просто говорю о том, что эти злоупотребления, понимаете, они очень очевидны для простого человека, который идет в эту самую кафешку.
Они
это очевидно
для тех, кто реформирует налогообложение.
Они очевидны, к сожалению, для наших, скажем, иностранных советников, которые приезжают в Украину, идут в ту же самую кафешку, получают там 2 чека, рядом сидит представитель Минфина, говорит, вот видите? И у них это очень хорошо ложится на их матрицу восприятия мира, потому что они привыкли работать в бедных странах, где действительно большая часть теневой экономики – это малый бизнес. В их собственных странах теневая экономика – это только малый бизнес практически, потому что в развитых странах нету такого понятия, как, скажем, налоговая яма. А то, что на самом деле эти все злоупотребления, да, они есть, их нужно прикрывать, я с этим абсолютно согласен, но они все по масштабу, как я уже сказал, измеряются в десятках миллиардов гривен. Это, казалось бы, астрономически много. Но масштабы злоупотреблений в общей системе измеряются в десятках миллиардов долларов. И поэтому нужно сначала поймать большую рыбу, а потом начинать охотиться на мелкую.
А ловят рыбу, если вот посмотреть на реформы, о которых мы говорим, есть ли заметно ли желание поймать большую рыбу?
Ну, к сожалению, заметно желание, ну, у Минфина, по крайней мере, заметно желание отвлечь внимание от большой рыбы. вот этим самым наездом на упрощенку возбудить общественное мнение, свести дискуссию всю к дискуссии вокруг упрощенной системы, потому что это очень такое эмоционально болезненное место. Да. И я говорил уже об этом неоднократно. Это немножко напоминает такой прием наперсточников. Знаете, когда им нужно отвлечь внимание лоха, то они устраивают кипиш. Где-то. То есть где-то какой-то шум, человек отвлекался, в это время ему переставляют эти наперстки. Вот это привлечение, настойчивое привлечение внимания к упрощенной системе, оно очень напоминает вот этот вот прием. И сейчас, возвращаясь вот к вашему вопросу все-таки, значит, сейчас экономически рациональных резонов для того, чтобы опять пересматривать упрощенную систему или опять пытаться пропихнуть вот эту реформу Минфина, я вообще не вижу, потому что на самом деле вот тот компромисс, который был принят, он в плане бюджетных поступлений примерно соответствует тому, что предлагал Минфин в своей реформе. Реформа так называемой упрощенной системы, ну фактически уничтожение большей части упрощенной системы, которую предусматривал Минфин, оно не даст никакой прибавки в плане бюджетных поступлений. Оно даст прибавку очень большую, знаете кому? Тем, кто поставляет кассовые аппараты и наживается на их обслуживании. Вот там, как говорят, есть какие-то очень непрозрачные схемы, там и поставляют предприятия, которые зарегистрированы на каких-то физических лиц, вроде бы связанных с партией регионов до сих пор и так далее. Там есть точно признаки монополизма на рынке. Там есть очень странная плата за эквайринг. Почему-то, значит, предприниматель должен платить за то, что налоговая согласилась принимать у него электронные платежи, хотя это услуга обязательная, как бы. То есть за обязательное он платить вообще-то не должен.
Отличная идея.
Да, да. Но это все очень напоминает схемы
тендерной палаты. Я доплачу, чтобы меня взяли денег.
Да. Это вообще напоминает схемы, которые были вокруг тендерной палаты, например, или вокруг других таких электронных сервисов. И вот главный, так сказать, момент, который, мне кажется, движет сейчас теми, кто пытается наезжать на упрощенную систему, это желание внедрить такие для всех кассовые аппараты, как они это грозили сделать, и что им не дали сделать предприниматели и депутаты. Значит, при вот переходе к той системе, уже не совсем упрощенной, которую предлагает Минфин, это действительно становится логично, потому что там тогда не фиксированный налог, а налог в процентах от оборота, и тогда получается, что для того, чтобы контролировать, нужны кассовые аппараты. На самом деле, главное, о чем говорят сторонники кассовых аппаратов, это то, что вот без кассового аппарата никто не контролирует оборот. Ну, его и не нужно контролировать на самом деле, потому что есть довольно объективные вещи, есть конкуренция, которая просто не позволяет предпринимателям, которые не имеют какого-то монопольного положения или каких-то особенных активов, особенно много заработать, потому что рядом становится такой же и зарабатывает, заработок уже делится на двоих. Понимаете? Значит, мы вот в проекте «Лев» как раз провели в этом смысле анализ с помощью статистических методов, и это очень надежный метод, который позволяет с большой точностью все просчитывать. И этот метод показал, что вот тех, кто на второй группе, например, получает больше, чем разрешено получать на второй группе оборота и не декларирует его, их всего около 5% этой самой второй группы. То есть в абсолютных цифрах это не так мало, это 26 тысяч единиц, но это всего 5% от всей второй группы. И ради этого всей второй группе навязывать кассовые аппараты абсолютно нерационально. Когда ссылается на опыт Европы, снова-таки, нам нельзя равняться по опыту Европы, потому что наш доход на душу населения в 10 раз меньше, чем даже у бедных стран Евросоюза. И поэтому для предпринимателя в какой-нибудь там Германии или Швеции иметь кассовый аппарат, купить кассовый аппарат, это значит потратить свою дневную, даже не выручку, а дневной доход всего лишь. Для того, чтобы в Украине ему купить этот кассовый аппарат, ему нужно потратить свой доход за месяц.
Ну, очевидно, если удешевить кассовые аппараты, то есть
шансы
Совершенно. Ну, я просто, опять же, если вспоминать опыт Европы, я помню, не знаю, любой базар на районе в Париже, куда ты выходишь, не знаю, яблок купить, и любой продавец любых яблок всегда имеет под рукой маленький терминал для оплаты карточкой. На украинском рынке нужно еще, не знаю, попробовать банкомат найти, чтобы снять наличные средства.
Это далеко не во всех европейских странах так, потому что, ну, Франция – это богатая страна, в более бедных странах оно далеко не так. Но это, эти все аппаратики, они все стоят денег, понимаете? И эти все деньги, они для наших предпринимателей, которые еле выживают, для наших там тех же базарных торговцев, это большие деньги. То есть те люди, которые это все планируют, они не понимают, что человек реально зарабатывает 3000 гривен и на них живет. Поскольку для того человека, который это планирует, 3000 гривен – это один поход в ресторан. И поэтому вот этот разрыв, он не дает возможности людям даже понять, насколько вообще все это далеко от реальности. Если у нас выходят люди всерьез с предложениями, давайте введем систему там, автоматической оплаты со смартфона на смартфон, она вообще ничего не стоит. Но извините, не у всех в этой стране есть смартфоны, а в сельских магазинах счеты кое-где еще встречаются. То есть люди просто, к сожалению, живут, наверное, больше в каких-то европейских странах, чем в украинской провинции, проводят времени, и поэтому они просто не понимают, о чем они говорят.
А если поменять ракурс и поговорить не только о жертвах, но и о тех, кто прячет деньги? Очевидно, что в тени скрывают свои доходы не только большие предприятия, не только большие рыбы, но и маленькие предприниматели. Есть ли в новом налоговом законодательстве опции для того, чтобы выйти из тени и, не знаю, не быть за это наказанным?
Ну, для того, чтобы выйти из тени, на самом деле нужно прежде всего иметь стимул из нее выйти. Потому что вывести из тени всех силовым методом не получится, поскольку в тени слишком много. Силовым методом можно наказывать 5-7% нарушителей. Нельзя наказать 50-70%.
А сколько, кстати, в тени находится украинского бизнеса? Можно сделать какие-нибудь оценки?
Очень трудно сказать. Ну, оценки, скажем так, оценки теневого экономики, которую дает нашей Минэкономики, вот последняя цифра была, по-моему, 42%. Но я хочу сказать, что из малого бизнеса, который укрывает доходы, вот не того, который легально зарегистрирован, и при этом укрывает доходы. Вот та цифра, которую, на которую мы вышли, это примерно 2%. Понимаете? То есть вот из этих 42, это в пределах ошибки измерения, на самом деле. То есть большая часть вот этих доходов, которые не показаны, это либо доходы крупного бизнеса, либо доходы того малого бизнеса, который работает просто чисто в черную, без любой регистрации, и которому нужна приманка в виде вот этой упрощенной системы, на которую он мог бы перейти. Вот так, собственно, и вводилась упрощенная система, как компромиссная детинизация, чтобы можно было выйти в белую, можно было зарегистрироваться, можно было показать свои доходы, пользоваться уже все благами зарегистрированного предприятия, и при этом даже не столько мало платить, потому что изначально упрощенная система не была такой льготной. Это, к сожалению, она такой стала, потому что была инфляция, а цены были зафиксированы, ставки были зафиксированы. А для того, чтобы не подвергаться проверкам, не становиться объектом доения со стороны налоговой, вот этого больше всего боится бизнес, особенно малый бизнес. То есть сейчас, конечно, очень важно и ставки налогов, потому что уже люди просто на грани выживания, которых очень много там на самом деле, большая часть, которые зарабатывают совсем немного и фактически на уровне средней зарплаты. Ну, это, кстати, соответствует экономической теории.
Владимир, а как вообще можно узнать, когда начнутся готовить снасти наше Министерство финансов либо вкупе с парламентом на ловлю большой рыбы? Вот когда это вообще начнется, чтобы нам было понятно, вот, ну, условно говоря, начинаются покупаться правильные удочки?
Ну, с моей стороны, то есть, конечно, чисто такие, скажем, криминалистические методы, которым я не разбираюсь. Ну, может быть, их смогут применить, но, опять же, еще раз говорю, когда нарушителей 50-70%, то их уже применить невозможно.
Министерство финансов планирует применить криминалистические методы?
Ну, Министерство финансов – это не его компетенции, это компетенции прокуратуры, но это то, о чем больше всего говорят. Но я говорю немножко о другом. Если мы хотим экономическими методами поймать крупную рыбу, нужно вводить такой налог, от которого не смогут уклониться крупные собственники. Это налог на имущество. Вот наше предложение, которое не было воплощено, к сожалению, состоит в том, что вместо налога на прибыль предприятий, от которого очень легко уйти, и он, собственно говоря, платится по договоренности, то есть тот, кто имеет хорошие отношения с налоговой, хорошие отношения с властями вообще, он его может не заплатить, и ему за это ничего не будет, он просто, так сказать, договорится, и ему это простят. И увести деньги в офшор, например. То есть способ, который применяется, опять же, это отнюдь не наше изобретение, это способ, который во всем мире применяется для ловли таких доходов, это обложить налогом имущество, которое вот оно есть, и его нельзя спрятать ни на фиктивную фирму, ни на иностранную фирму, ни в офшор. Вот оно есть. По факту его нахождения оно облагается налогом. При этом вместо налога на прибыль предприятия должны вот в соответствии с законопроектом 3357, который парламентский комитет подготовил, с нашей подачи платить налог на распределенную прибыль. То есть никто не проверяет учет предприятия, никто не проверяет, на что оно потратило, на затраты, не на затраты. Проверяется только то, заплатило ли оно налог с той прибыли, которая была распределена между учредителями. Ну, то есть рано или поздно этот налог будет заплачен, потому что ну, предприятие существует для того, чтобы заплатить, кормить своих учредителей. Но понятно, что его будет заплачено намного меньше. И самое главное, что его не удастся больше вот так вот выжимать из предприятий, как его привыкли выжимать наши налоговики. Но взамен, для того, чтобы все-таки наполнять бюджет, будет налог на имущество. Ну, есть вариант, что он будет зачитываться при уплате налога на распределенную прибыль. Некоторые коллеги возражают, что это так не нужно делать, но это уже нюансы. Но вот этот налог действительно мы предвидим, что очень тяжело будет пробить через наш парламент, потому что там сидят представители именно тех, у кого есть большие заводы, большие карьеры и так далее, и так далее. Но тут, собственно говоря, можно сказать, продолжение Майдана мирными средствами. То есть это революция, как всякая буржуазная революция, революция мелких собственников против крупных, привилегированных. И вот если этим мелким собственникам удастся навязать свой подход и сделать так, чтобы все платили налог, то, соответственно, мелким придется платить меньше, потому что ну, будет поступление вот этого вот налога, ну, скажем, не будем его называть налогом на олигархов, потому что не налог на олигархов, но налога на собственность.
А скажите, это ежемесячный налог? То есть как он вообще? Это разовое или годичный?
Ежегодный. Да, он платится ежегодно. Ну, там главный вопрос это с оценкой вот этой собственности, но тут тоже есть, опять же, мы не изобретаем велосипед, есть мировая практика, как делать так называемую вмененную оценку, то есть на основании формулой просто вычисляется стоимость, есть механизмы корректировки, то есть все это мы сейчас вот как раз это все продумываем.
А каким образом это можно обеспечить в масштабах страны? Вот я себе не представляю, да, это ведь, ну, в принципе, перед тем, как понять, кто за это должен платить, да, мы должны проанализировать и вас, и меня, и наших
это
слушателей.
Ну и кроме того, в контексте реформы децентрализации также меняются ракурсы, потому что стоит напомнить, что теперь предприятия будут платить налог в местные бюджеты.
Ну это местный налог как раз. Налог на имущество – это по определению всегда местный налог.
То есть это налог не тот, который идет в большой, огромный бюджет всей Украины, а идет в бюджеты поменьше каждой отдельной локации.
Да. Это,
и,
допустим,
грубо говоря, если есть заправка при дороге, то у двух сел есть конкуренция, чтобы она зарегистрировалась как предприятие в одном из них, например, и платила налоги в один из бюджетов.
Ну, если она участок, который она занимает, относится к территории одного из этих сел, то конкуренции уже нету. То есть тут... Но другое дело, что другое село тоже будет пытаться заманить к себе инвестора, чтобы он тоже там построил заправку и тоже платил налог. Вот это, собственно, прелесть местного налога, потому что местные власти становятся заинтересованы в плательщиках.
Я, кстати, вспоминаю цифры киевского бюджета. Мне кажется, с 2016 года, я не уверена насчет месяца, будет введен налог на недвижимое имущество. И касательно киевлян, то есть там перерасход квартирных метров, по-моему, больше 60, ты уже будешь это платить. А это что-то одно или одно и то же?
Это связано, но дело в том, что нынешние вот эти все попытки ввести подобные налоги в Украине, они выглядят довольно неуклюже с точки зрения экономики, потому что, например, облагается просто квадратный метр. независимо от того, где он. Или местным властям дается право вводить налог, не вводить, давать на него льготы. Соответственно, вот недавно говорил с предпринимателями Сумской области по скайпу на телеэфире, они привели пример, что у них льготу по налогу на землю получил Сумахимпром, который принадлежит Фирташу.
Отлично.
Да. Значит, ну, понятно, что Фирташ получит льготу, а какой-нибудь Ваня Петров, который свой киоск держит, эту льготу никогда не получит.
А вот если смотреть на это не пораженчески, а с точки зрения общественного громадского суспільства, да, то как отдельный там Ваня Петров, который тоже хочет получить льготу, может повлиять на ситуацию?
Нет,
например, чтобы проконтролировать, должен... чтобы не получил льготу тот, кто не должен ее получать.
У нас действует только одно правило. Никаких льгот никому. То есть я понимаю, что, может быть, какие-то есть соображения о том, что кого-то, может быть, надо льготировать. Но, опять же, как только государство объявляет, что на кого-то собирается льготировать, то, по факту, самые сильные аргументы оказываются, ну, условно, у господина Фирташа. Поэтому...
Это вообще какая-то уникальная ситуация. Я вот замыслилась, почему у нас это постоянно происходит.
Ну, это просто закономерность. Это, извините, происходит во всех такого рода странах. Если бы у нас было государство такое, там, как в Швеции или в Германии, может быть, это было бы немножко по-другому. Но поскольку у нас государство пока такое, как оно есть, то единственный способ сделать, чтобы оно себя вело по-другому, это не давать ему возможности для вот этой вот самой дискреции, для того, чтобы принимать решения и решать вопросы. Вот мы, собственно говоря, это и предлагаем. В частности, в отношении, вот вы начали говорить о простых людях, киевлянах, значит, решение очень простое. Облагается каждый метр, облагается по вот этой вмененной стоимости, то есть, соответственно, там в центре он облагается больше, на окраинах меньше, в соответствии с формулой, но при этом этот налог идет в зачет при уплате налога на доходы физических лиц. То есть тот человек, который просто живет в обычной там хрущевке или там другом подобном доме, работает на обычной работе и платит налог на доходы физлиц, я напомню, что этот налог платят практически все, только его перечисляют в бюджет работодатели, поэтому люди не всегда знают, что они его платят. Он это налога на квартиру не почувствует, потому что у него, собственно говоря, все уплачено в гораздо большем масштабе. А тот, кто же, например, живет в шикарной квартире, и зарплата у него государственного чиновника 2000 гривен, вот тот этот налог заплатит по полной. И, опять же, предприятия, которые платят намного меньше налогов, чем физические лица у нас, они будут эти налоги платить вот в таком вот виде.
И тут, наверное, тема для отдельного разговора о грамотности налоговой населения, о том, как много людей осознают, что со своей зарплаты они также платят вот налоги.
Советую очень cost.ua. Да, это...
да, я думаю, мы запустим ссылку на этот сайт, который позволяет рассчитать с каждой зарплаты, сколько денег уходит на разные сервисы, в том числе государства.
Это наша, это кейс Украины.
Да-да-да, я, собственно, как раз есть очень хороший повод напомнить об этом сайте и запустить ссылку на него на сайте громадскирадио.орг, где уже через несколько часов будет опубликован разговор, который как раз заканчивается. Только напомню, что с нами в студии был Владимир Дубровский, эксперт кейс Украины, USAID Lab, и мы с Лаисой Денисенко продолжаем эфир. И далее в нашей программе традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса. Многое понял, многое осознал.
Это борьба между добром и злом, а все чаще между злом и злом. Понимаешь, так случилось, ты ни в чем не виноват. Понимаешь, так случилось, ты этому рад. Я выбираю свет, не выбираю тьму. Я выбираю пацифизм, а не войну. Я выбираю любовь, а не всю эту грязь. Я за общество людей, не общество мразей. Ты проснешься и глянешь на мир, и вот ты увидишь совершенно другим. Ты много поймешь, многое осознаешь. Не будешь жить, как жил, ты сам это скажешь. Я выбираю свет, не выбираю тьму. Я выбираю пацифизм, а не войну. Я выбираю любовь, а не всю эту грязь. Я за общество людей, не общество мразей. Я выбираю пацифизм, а не войну. Я выбираю любовь, а не всю эту грязь. Я за общество людей, не общество мразей. Выбираю свет, не выбираю тьму. Выбираю пацифизм, а не войну. Я выбираю любовь, а не всю эту грязь. Я за общество людей, не общество мразей. Выбираю свет.
И так интенсивно звучала группа People.ua из Луганска. Их песня «Пацифизм» в нашей рубрике «Музыка Донбасса».
А ми повертаємося до студії. Я представляю наших нових гостей. Це Костянтин Кляцкін і Павло Липа. І ми будемо говорити про нову стичку, яка дуже, на мій погляд, важлива. Цього тижня актуалізувалася, знову ж таки, проблема Криму. Я маю на увазі, що випущена фактично перша наукова монографія професора-міжнародника Олександра Задорожного стосовно міжнародного злочину анексія Криму. І так само ваша стрічка, яка... Це робоча назва, до речі, Крим, як це було? Чи буде вона залишатися такою і далі? Будь ласка, Костя.
Ну, поки що вона робоча, але, в принципі, я думаю, вона так і залишиться.
Як планувався цей проєкт? Як відбувалися, власне, зйомки? З ким ви працювали? Наскільки були готові наші воєнні говорити? І, наскільки я розумію, презентація цієї стрічки планується в штаб-квартирі НАТО? Чи говорять вам про те, що, о Боже, ця стрічка замовлена там задля того, щоб, я не знаю, умовний Держдеп замовив спеціально, щоб всім було зрозуміло, що українські моряки, ну, солдати... Ну, знаєте, да, всі ці міфи і легенди творять.
І тут, напевно, треба ще зробити мінус один крок назад, давай, нагадати так, про що фільм. Чому, власне, має виникати якась думка про те, що, о Боже, замовний фільм? Давайте розкажемо про це нашим слухачам.
Ну, давайте почнемо з того, що я режисер «Вавилон 13». Це таке кінооб'єднання, яке, я думаю...
Всім відомо, насправді.
В принципі,
насправді,
всім відомо. І справа в тому, що історія взагалі зйомки кіна про Крим і про військових, які там були, вона насправді так дуже сильно співпала одразу в декількох головах. Тобто так вийшло, що я для нашого МЗС робив альманах про Крим якраз до річниці анексії, і якось я цією темою, ну, почав проникатись, бо в нас у Вавилоні були деякі люди, які були в Криму в той час, і в нас якби був наш матеріал, з якого я міг зробити альманах. І так вийшло, що одночасно у Сергія Малярчука з Українського кризового медіа-центру виникла така ж сама ідея, що от було б круто дійсно зняти... Тоді якраз була виставка, якщо пам'ятаєте, «Спалені кораблі», і в Верховній Раді вона була, і в кризовому медіа-центрі. І якось ми отак знайшли один одного і зрозуміли, що дійсно, ну, треба зробити таке кіно. Так, це досить важка була тема, ми не зовсім розуміли, як до неї підійти, але в нас була така і є зараз волонтер. Вона була в Криму в той час і дуже допомагала військовим ВМСам після цього, і зараз допомагає, це Валентина Ухлопкова. І якби, як ми завжди в Авалоні знімаємо, у нас немає грошей, там у нас немає нічого, і тому, якщо у нас просто є можливість там поїхати щось зняти, то ми їдемо. І першу експедицію якраз нам допомогли просто волонтери з Канади, які нам дали просто гроші на те, щоб ми змогли хоча б доїхати там, поспілкуватися з героями. І якраз от Валентина, вона була таким як провідником до цих людей, бо до цього насправді з військово-морськими силами майже ніхто не мав контакту. І дуже важко було якось його, в принципі, коли ми офіційний дозвіл намагались отримати, ми дуже довго його отримували, пояснювали, навіщо, як, що ми якби хочемо про Крим кіно зробити. І із-за того, що ми були разом з Валентиною, ці люди одразу до нас почали по-іншому відноситись, тому що ми пояснили, що ми не телевізійники, у нас нема сроків. Це було, вибачте, ще в квітні 15-го року, тобто досить майже рік назад. І ми просто пояснювали, що ми фільмуємо їх історію, і ми нікуди не поспішаємо, ми хочемо просто її розказати глядачеві.
Тобто ви застосували, власне, концепт живих голосів і свідчень, наскільки я розумію, так? Тобто на цьому побудований фільм, на живих історіях людей, які брали участь в тих подіях і діляться з, власне, з глядачами і з усіма нами, як це відбувалося, як це позначилося на них, так?
Вони розповідають свої історії. Для нас головне не розкрити, скажімо так, розкрити найбільш невідомі і найбільш якісь особисті історії, пов'язані з анексією історії військових. І ми це все підкріплюємо хронікою. Ми, власне кажучи, вже майже виходить там більше 10 місяців, напевно, займаємося збором хроніки. Хроніка все надходить.
Від кого, я перепрошую, до речі, надходить? Я навіть бачила на Ютубі, ви закликали стосовно того, ну, в кого є якісь матеріали, ви можете надіслати нам.
Насправді, дуже різні джерела хроніки. Це можуть бути, як, власне кажучи, ті військові, що вийшли з Криму, так? Тобто у них десь там на картках пам'яті, на різних носіях зберіглося це. Це є місцеві жителі, це є волонтери, які допомагали частинам уже тоді, коли, ну, під час блокади. І це все доводиться збирати, скажімо так, потрошки. Воно якось все спливає, далеко все не зразу. Хтось знаходить флешки через півроку.
Ну, як півроку? Буквально Юрій Рудковський, який на час анексії Криму був командиром корвета «Хмельницький», буквально 4 дні тому мені написав, що знайшов флешку. Їм в якийсь момент, вже коли, здається, після референдуму, передали камеру на корабель. І вони знімали те, що в них відбувалося якби навколо. І коли почався штурм, останній там відеозапис, який вони зняли, це коли зривали прапор, вже почали всередину ломитись. І він знайшов цю флешку тільки ось зараз. І ми тільки зараз змогли отримати взагалі, подивитись, як жили там на Хмельницькому, ну, якби з цієї камери. Тобто просто якісь феноменальні штуки, там матеріал, який вже, по суті, і не міг бути, тому що там росіяни, коли заходили, вони одразу все витирали у всіх. А тут якимось чином якась флешка вижила і тут всплила. І, ну, це дуже так, дуже серйозно, тому що ми візуально бачимо те, про що говоримо з ними.
Ну, це також свідчить про дуже велику довіру. Я маю на увазі, одна справа – знайти флешку, інша справа – поділитися цим відео. Як вдалося налагодити, ну, такі довірливі контакти з вашими героями? Це непроста історія.
Ну, ми просто казали, як є. Ми хочемо розказати їх історію.
А наскільки вони, до речі, були готові? Знаєш, так, і ми сьогодні згадували Майдан, тому що, ну, ми пам'ятаємо, що 21 січня вже почалося, ну, реальний масовий наступ Беркута. Ну, завтра, 22-го, завтра, ну, 2 роки тому загинули вже і Сергій Нагаян. І, повертаючись туди, ну, ти розумієш, що от стан, я не знаю, до речі, спогади деякі стираються. Це так дивно, але вони стираються. стираються, хоча 2 роки, що тут, ну, це маленький такий, маленька дистанція. І це важко подекуди, ти сам себе начебто не пускаєш. Наскільки вони самі себе, це морально дуже важко їм було, я так думаю, тоді. Наскільки вони зараз, ну, дозволяють собі самим туди повертатися і розповідати про це. Тобто це, очевидно, якась подвійна довіра, щоб зголоситися повернутися туди і вже звідти вам це розповідати.
Ну, вони в більшості своєму, скільки, власне кажучи, вони залишилися на службі в країні, демобілізувалися, не полишили професії, вони відповідно є патріотами, вони є офіцерами, можна сказати, з великої літери, і тому їм вони не люблять насправді згадувати кримські події, оскільки дуже багато речей, які відбувалися абсолютно не так, як їх вчили, чого вони були готові. Ну, одна з так основних речей, власне кажучи, про що вони говорять, що ми взагалі-то, ну, призначені для того, щоб захищати країну. А нам цього нам не дали наказу. Тобто
вони, тобто, стверджують, що вони чекали цього наказу. Тобто вони були готові задля того, щоб це послухати і, власне, взяти до виконання, так?
Так, так. Тобто,
ну, в нас фільм структурно складається з 3 історій, по суті, це 3 окремі новели. Одна про сухопутні війська, там, умовно, це про феодосійський батальйон морської піхоти, інша про морську авіацію, яка базувалася в САКах, і третя про першу бригаду надводних кораблів, яка була в бухті Стрілецькій, Севастопольській. І ці люди, в більшості незнайомі між собою, насправді, кажуть, по суті, одне і те саме. І це вже цікаво, коли, як виявилося, ну, нам невідомо взагалі, як би там ми вели себе в такій ситуації, а вони потрапили просто в екстремальну ситуацію. І ці питання дійсно офіцерської честі, вірності, навіть просто банально дружби, рідних якихось відносин або товаришества, дуже сильно і боляче по ним вдарило. Тому що, ну,
і вони всі змінилися.
І вони всі, якби, дійсно з цього змінили. Ми якраз потрапили тоді, коли вперше з ними знайомились, в такий період, коли, в принципі, у всіх було переосмислення цієї ситуації. Тому що пройшов рік, пройшла якраз оця річниця, це все нахлинуло, почали знову спливати якісь там спогади. І ми потрапили, якраз, на такий момент, коли вони переосмислювали цю ситуацію. Тому...
І як вони переосмислили, що змінилося? От ви обоє говорите про те, що вони змінилися, що люди, ну, це справді дуже травматична історія. Що тепер із ними?
Ну, що можна сказати точно, вони, якщо хтось, скажімо так, не усвідомлював себе патріотом абсолютним, так, вони наповну зрозуміли, що вони є патріотами, і вони по-іншому, в принципі, ну, існувати як і громадянин, як офіцер, як військовий не можуть. І, напевно, вони переосмислення було і в тому, що вони розуміли, що, звичайно, щось можна було зробити не так, як воно сталося. У них є, напевно, певні там, скажімо так, сумніви, які у них залишаються, але вони розуміють, що, напевно, в тих умовах це було б, ну, самогубство.
Я б навіть не сказав, що вони прямо сидять і думають над цим, бо вони зараз, ну, продовжують виконувати свої функціональні обов'язки. Наприклад, та сама перша бригада надводних кораблів, вибачте, в Одесі західна військово-морська база не була готова приймати взагалі військові кораблі. І в них майже 2 роки, ну, якби ось ми вже зараз бачимо, що вони змогли дійсно зробити там майже нереальну якусь штуку, зробити з цієї там структури, яка вже не особливо там функціонувала, якусь дійсно, ну, як це правильно сформулювати?
Ну, справді, працюючий військовий департамент, тобто Західна морська база вперше за, напевно, з часів незалежності нормально почала працювати, існувати.
Вона фактично наповнилась професійними військовими, тобто вже не віртуально, а живими людьми.
Так, так.
Ну, це те, що ми можемо бачити, бо ми, коли вперше туди потрапили там майже рік тому, і потім ось остання зйомка там була в жовтні, і вже, ну дійсно, це видно, просто навіть оком.
А наскільки в них всіх близька прив'язка до Криму, як до місця, де вони працювали, де вони мешкали, наскільки вони всі відчувають себе кримчанами, і що, якщо ви з ними про це говорили, які у них зараз думки стосовно Криму? Хочуть вони повернутися, хочуть просто, щоб Крим повернувся, да, вони можуть залишатися там зрештою, бо я так розумію, що людина, коли пристала до роботи, то вона вже усвідомлює, що вона тут працює, вона теж за щось відповідає.
Ну, по-перше, це військові. Треба розуміти, що багато хто...
Я тому і питаю, в кожного є своя...
Як сказати, у всіх різні ситуації, абсолютно різні, починаючи з того, які були сімейні ситуації, там дружина могла бути корінна севастопольчанка, він міг бути з материкової України, і коли почав, постало питання взагалі виходити чи ні, тут одразу розпадалися деякі сім'ї, тому що жінка каже, я не їду, дітей залишаю, ти робиш, що хочеш. Були ситуації, коли чоловік приходить додому, а вже спакована валіза, і вона каже, я їду з тобою. Абсолютно різне. І треба розуміти, що, можна сказати, що більшість людей, хто вийшов, хотіли б туди повернутися і насправді вірять в те, що Крим повернеться назад. Тому
це було для нас велике відкриття.
Це реально, для нас було так досить дивно, але вони абсолютно в цьому впевнені. Вони кажуть, що просто люди в Криму змінилися. Оце головна була проблема, і це те, що вони відчули одразу. Наприклад, в тій самій Новофедорівці, це морська авіація, полк взагалі морської авіації завжди представляв Новофедорівку на всіх там навчаннях, усюди. Парад, у нас є запис ще з 13-го року, з 9 травня, де вони йдуть, всі їм аплодують, кидають квіти. І потім щось відбувається, і їм кажуть, що вони фашисти. Одразу, так, сходу.
І там є запис під час штурму, де там купа народу під штабом скандує, забирайте звідси російською.
Їдьте додому, да. Тут Росія, там і так далі. І штука в тому, що ми, наприклад, в Хроніці бачимо те, що це усюди так відбувалося. Буквально ось там 10 днів, і люди, які навіть раніше товаришували, вже відбувалося зовсім інше. І тому нам було цікаво, чи захочуть, в принципі, військові повернутися після цього в Крим. І от для нас було відкриття, так? Вони, і більш того, вони впевнені, що вони туди повернуться. Це така дуже цікава штука, яку можна зрозуміти, мабуть, коли вже подивитись все кіно і почути всіх героїв. І якось це вже... в голові у себе скласти, скоріше. Бо ми намагаємось робити документалістику таку, як ми звикли робити. Тобто у нас, ми не нав'язуємо, ми намагаємось показати просто людину, те, чим вона зараз живе, і якби те, про що вона згадує, те, що в неї болить. Тобто ми хочемо максимально відійти від там якоїсь нав'язливих засобів документальних, наприклад, там закадровий текст, який пояснить, що робити і кого слухати, і так далі.
Дуже коротке запитання, чому ви вирішили презентувати, наскільки воно відповідає дійсності, цю стрічку у штаб-квартирі НАТО?
І є секунд 30
секунд
на відповідь.
30, дуже боліться.
В якийсь момент ми подали заявку на грант НАТО, для щоб вони нас підтримали фінансово. І один з пунктів нашого договору було те, що ми презентуємо її в штаб-квартирі. Тому що це дійсно дуже важлива світова річ, і не можна забувати питання Криму. Тому для нас дуже важливо, що саме в Брюсселі ми зможемо показати цю картину вперше.
Дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадую про представлення стрічки «Крим, як це було», власне, це три історії живих офіцерів, котрі брали участь в цих буремних подіях.